Глава 23. Камнепад. За час до полуночи в бар «Гранит науки» у ворот университета, излюбленное место сборищ студентов и доцентов, отдыхающих от тяжелых будней, вошли пятеро в костюмах роботов. Они расселись за столом в центре, заказали по кружке астроколы и принялись скрипуче обсуждать НЛО и инопланетян. Громче всех старался робот с торчащими над маской кроличьими ушами. Ни бармена, ни других посетителей их появление не смутило. Снова ботаны чудят, поняли все. Следом за роботами в бар вошел волк в военной форме. Он взял кружку кваса, уселся в углу и принялся обозревать помещение, демонстративно игнорируя компанию роботов. «Следит за ботанами», поняли все. В это же время в доме у Лиса собрались светлые головы. Артур, Константин, Евгений и профессор Интегральский. Не было только Дениса. Светлые головы кидали заинтригованные взгляды на Яна, сидящего в кресле у камина. Если мальчик и чувствовал от этого себя неуютно, то виду не подавал. Сам он в основном наблюдал за Улисом. Лис поприветствовал гостей, усадил всех за стол, предложил чаю и сказал: «Итак, друзья, благодаря самоотверженности Дениса мы имеем возможность обсудить план действий, не опасаясь быть подслушанными». Артур, Константин и Евгений кивнули, а профессор, обведя всех взглядом, заметил: «Сдается мне, я один не в курсе, что же такого самоотверженного сотворил Денис». «Отвлек на себя внимание противника», — объяснил Улис. «Нарядил себя и еще четверых собратьев из ботанического сада роботами и пошел с ними бесцельно слоняться по кампусу и за его пределами. Армейские шпионы решили, что это вы с Артуром снова используете сегодняшнюю удавшуюся маскировку и теперь активно следят за роботами. А настоящие вы здесь». Профессор уважительно покачал головой.
«И правда, такой поступок сродни подвигу».
«Тоже мне подвиг», — неожиданно фыркнул Евгений. «Подумаешь, притвориться роботом. Попробовал бы он притвориться инопланетянином. Вот это действительно сродни подвигу».
Интегральский, однако, не согласился.
«Денис действует во благо нас всех. А вы, Евгений, помните, ради чего вырядились Бржихлой?»
«Вот именно», — поддакнул Константин. «Постеснялся бы».
Пингвин чуть не задохнулся от возмущения.
«Да как ты смеешь? Да это же из-за тебя!»
«Из-за меня», — легко согласился кот. «И заметь, я не называю это подвигом. Видите, профессор, какой я молодец!»
Интегральский лишь удостоил его уничижительным взглядом и предложил перейти к делу. «Итак, Улис, в чем состоит ваш план? Что нужно делать?»
«На самом деле все уже сделано. Или будет сделано, смотря как посмотреть».
«Можно на этот раз без загадок?» — недовольно поинтересовался Интегральский. «Что значит «все уже сделано»?»
«Друзья, всю работу проделали вы. Это вы искали правду, собирали по крупицам информацию. Если бы мне пришлось начинать с нуля, я, может, еще больше времени потратил бы. Образно говоря, вы подкатили камень к краю скалы, мне осталось только толкнуть. Или, вернее, не камень, а камни. Их много».
«Устроим камнепад?» — оживился Константин.
«Еще какой!» — подтвердил Улис.
Артур, однако, радости брата не разделял. Его задевал тот факт, что он сам после всего так и не устроил камнепад. О чем он и сказал Улису.
«Вы все просто устали», — ответил тот. «Нужен был свежий взгляд».
«Ага», — воскликнул Евгений. «Я же говорил».
«Итак, план», — произнес Улис, и все тут же обратились вслух. Как уже было сказано, идея отвлечь преследователей от персоны губителя вселенных правильна. Можно, например, выдать Евгения за пришельца.
«Нам нужен свежий взгляд», — испугался пингвин.
«Но есть выход получше. Мы можем убедить военных, что Яна здесь больше нет. Тогда поиски станут бессмысленны и прекратятся».
«Убедим их, что Яна нет на Земле?» — уточнил Артур.
«Очень правильный вопрос. Нет, я имею в виду не Землю».
«Опять загадки», — покачал головой Интегральский.
«Зато сразу и отгадки», — улыбнулся Улис.
«Друзья, вспомните древнее послание из храма Почтамты, адресованное некой Кире и подписанное ГВ.
«Мы его помним», — пожал плечами Артур. «Галактикус Взломайтус переводится как «губитель вселенных». Но что с того? Послание не имеет отношения ни к Яну, ни к нашей Кире».
«Как знать. А что, если оно адресовано именно нашей Кире, хотя предназначено вовсе не для нее?»
«Постойте!» — воскликнул профессор. «Вы хотите убедить военных, что Ян улетел в прошлое и оттуда написал письмо Кире? С чего им в такое верить?»
«Они поверят, если это произойдет на их глазах», — сказал Улис.
Если до сих пор на него смотрели с изумлением, то теперь у всех буквально отвисла челюсть.
«Что произойдет на их глазах?» — решив, что ослышался, спросил Евгений.
«Губитель вселенных отправится в прошлое», — спокойно пояснил Улис. Артур рассмеялся.
«А, я понял. Вы предлагаете устроить спектакль, якобы губитель переместился во времени?»
«Вы правы ровно наполовину. Спектакль, безусловно, будет. Но губитель действительно переместится во времени. На 2000 лет назад. И оттуда напишет Кире. Это необходимо сделать по-настоящему, потому что это вообще-то уже сделано. Мы же передадим письмо военным».
Интегральский нервно взмахнул лапами. «Улис, вы хоть сами слышите, что говорите? Как это — переместиться в прошлое? У вас что, есть машина времени?»
«У меня нет. Она есть у вас, профессор».
Наступила пауза. Светлые головы переводили взгляды с Улиса на Интегральского, не зная, что и подумать. Профессор же просто уставился на Лиса и бормотал:
«Но... что вы имеете в виду?» —
наконец смог выговорить он.
«Разумеется, инопланетный катер».
«Катер перемещается в пространстве».
«Подозреваю, что и во времени».
«С чего вы взяли?»
«Да с того, что кто-то 2000 лет назад написал письмо Кире и подписался губителем вселенных. Друзья, поймите, в прошлом это уже произошло. Губитель вселенных оказался на Земле, но он прилетел не из космоса, а из будущего. Иначе зачем оставлять письмо для Киры, прочитать которое должны именно сейчас? У вас есть другое объяснение? У меня нет. Губитель должен отправиться в прошлое, и единственное, что предположительно может его туда доставить — катер пришельцев».
«Но мы так мало о нем знаем», — заметил профессор.
«Вот именно. Поэтому он и может оказаться машиной времени. Следует лишь узнать о нем побольше».
«Каким образом?»
«Думаю, нам помогут», — уклончиво сказал Улис, кинув мимолетный, но многозначительный взгляд на Константина.
Интегральский хотел спросить, кто поможет, но не успел, потому что в этот миг Евгений, вспомнивший про свой побег на катере с военной базы, испуганно воскликнул:
«Мамочка, так я же мог случайно улететь в прошлое!»
Этот выкрик разбил царящее в воздухе напряжение, и все, кроме молчаливого и внешне безучастного Яна, а также, разумеется, самого Евгения, рассмеялись.
«Ничего смешного», — надулся пингвин, — «вы бы здесь без меня пропали».
Немного успокоившись, Интегральский задал не тот вопрос, который собирался.
«Улис, а вы не считаете, что ваша идея совершенно фантастична?»
Лис с улыбкой развел лапами.
«Ах, профессор, мои друзья», — он кивнул в сторону Константина и Евгения, — «подтвердят, что у меня и раньше бывали фантастические идеи, и что нередко они срабатывали».
Кот с пингвином важно кивнули. Артур посмотрел на тихого Яна. Потом нахмурился и произнес, обращаясь к Улису, но не сводя взгляда с инопланетного котенка: «Вы предлагаете отправить Яна в прошлое. Но Эфернус говорил, что юный мудрец много с ним общался. Что-то не похоже на Яна».
«Ничего удивительного», — ответил Улис. «Это не Ян». Напряжение, вызванное всеобщим непониманием, снова пронизало атмосферу.
«Не Ян?» — переспросил Артур.
Вы же говорили про губителя вселенных».
«Это и будет губитель вселенных», — подтвердил Улисс. «Но ни в коем случае не Ян. Напоминаю, что мы собираемся вернуть ребенка родителям, обезопасить их сына, отправив его в далекое прошлое. Немного радикальный метод, не находите?»
«Но где мы найдем другого губителя вселенных?» — недоумевали светлые головы.
«Нигде. Мы его создадим. Вы, Артур, сами о том не подозревая, подали мне идею».
«Я какую?»
«Замечательную», — ответил Лис. «Вот только проверю, осуществима ли она, и тогда расскажу. А то не хочется, чтобы потом меня обвиняли, будто я предлагаю невозможное». Последние слова вызвали новый взрыв смеха.
«Поверить не могу, что иду на это», — признался Интегральский. «Пришельцы, машины времени. Где ты, моя рассудительность?»
«Кстати, о машине времени», — сказал Улисс. «Профессор, очень важно, чтобы завтра вы были у себя на даче. Я собираюсь нанести вам визит. Да не один, а с помощниками, которые разберутся с катером. Будете?»
«Безусловно. Такое я не пропущу».
«Тогда на сегодня все». Улисс встал. «Желаю всем хорошо выспаться. Неизвестно, какие трудности ожидают нас завтра». Светлые головы потянулись к выходу. «Артур, останьтесь, пожалуйста», — попросил Улисс. «Есть небольшое дело». Студент удивился, попрощался с уходящими и снова сел. В доме остались только Улисс, Артур и Ян. Последний отрешенно наблюдал за огнем в камине. «Надеюсь, вы еще не очень хотите спать», — сказал Улисс. Студент усмехнулся. «Шутите? Такие нервы! Да бессонница мне обеспечена на полночи как минимум». «В таком случае будет неплохо, если вы составите мне компанию в небольшой прогулке». Артур пожал плечами. «Конечно, куда мы пойдем?» «В сумрачный кампус». Вот уж чего Артур никак не ожидал.
«Ночью?»
«Не беспокойтесь, мы не заблудимся. Я хорошо его знаю».
«Час от часу не легче».
«Даже так? Откуда, интересно?»
«Да так, знаю», — уклончиво ответил Улисс.
Артуру это не нравилось. «Да кто он такой, этот лис, а?»
«И что мы там забыли, да еще на ночь глядя?»
«Поговорим с вашим другом Эфернусом о юном мудреце Галактикусе Взломайтусе. Я уже с ним говорил. Вот поэтому я и буду рад вашей компании». Улисс подошел к Яну и опустился на корточки. «Здесь ты в безопасности. Ложись спать и ни о чем не беспокойся, ладно?» Немного поколебавшись, мальчик кивнул. Улисс и Артур подождали, пока он уляжется, выключили во всем доме свет и вышли на пустынную улицу. Холодный вечерний воздух ударил в ноздри приятной свежестью. «Допустим, нам действительно удастся сбить со следа военных», — тихо сказал Артур. «Но ведь есть еще сами леронцы. Разве они поверят, что в прошлое отправился настоящий губитель вселенных?» «Ну что вы», — ответил Улисс поплотнее, запахивая ворот своего поношенного пальто. «На это я даже не рассчитываю. Думаю, они как раз в курсе того, что мы делаем». «Тогда почему они не вмешиваются?» «Интересный вопрос, друг мой. Но есть и другой интересный вопрос. Действительно ли они не вмешиваются?» Артура охватило нехорошее предчувствие.
Шагая рядом с Улиссом по ночным улицам сумрачного кампуса, Артур, вопреки ожиданиям, почти не ощущал страха. Беспокойство, да, чувствовал. Шорохи, далекие призрачные голоса, появляющиеся и исчезающие силуэты в глубине ночи — такое не могло не беспокоить. Но вот страха не было. Сей факт удивлял студента, но лишь до того момента, когда он понял, что бесстрашие вызвано присутствием удивительного лиса. Улисс действительно прекрасно ориентировался в этом жутком месте. Но это не все. От него исходила такая уверенность, что Артур невольно тоже ею заряжался. Наверное, здорово иметь такого друга. Может, впервые в жизни Артур позавидовал Константину. «Не понимаю, что вас может связывать с моим непутевым братцем», — сказал он. «Вы такие разные». «Мне кажется, вы недооцениваете Константина», — отозвался Улисс. «Он отличный друг.
Может, он не очень хорошо образован, но ведь есть еще столько важных вещей помимо образования.
Это да, согласился Артур, продолжая вглядываться в темноту. Образование — дело наживное, личные качества важнее. Вы не подумайте, на самом деле я люблю брата.
Не сомневаюсь.
Улис, а вы здесь учились, верно?
Решился спросить Артур, не сомневаясь в утвердительном ответе.
Поэтому он очень удивился, услышав: «Нет, не учился».
«Тогда откуда вы так хорошо знаете сумрачный кампус?»
Лис помедлил с ответом.
«Артур, иногда в своей жизни мы совершаем поступки, которыми потом не гордимся. Не всегда хватает опыта, который предостережет от ошибки. Правда, благодаря одной такой ошибке у нас сегодня есть возможность ходить по сумрачному кампусу, не боясь заблудиться».
Артур понял, что попутчику неприятно про это говорить, и деликатно сменил тему, правда, на сопутствующую.
«Так, может, вы знакомы с Эфернусом?»
«Шапочно», — ответил Улис.
«Видел несколько раз этого странного чернобурого собрата. Всегда удивлялся его манере и зимой, и летом рядиться в тогу в стиле древних студентов. Пару раз слышал, как его называют вечным студентом, но полагал, что это просто из-за того, что он никак не закончит учебу».
«Он утверждает, будто живет века и даже тысячелетия», — сказал Артур.
«Знаете, он настолько убедителен, что я в какой-то момент начал в это верить. Представляете? Хотя знаю, что это невозможно».
«Вообще-то», — глухо произнес Улис, — «это возможно».
«То есть как?»
Лис не ответил. Он остановился и кивнул в сторону ближайшего здания.
«Архив. Мы пришли».
Строение встречало их темными окнами и тишиной.
«Нет никакой гарантии, что Эфернус здесь», — заметил Артур.
«Нету», — согласился Улис.
«И даже если и здесь он может спать?»
«Может».
«Ну что, войдем?»
«А как же?» — кивнул Улис и шагнул в темноту.
Эфернус был здесь, и он не спал. При виде ночных визитеров он радостно бросился навстречу.
«Глазам не верю! Лис-Улис, вы вернулись!»
От предположения, что он вернулся, Улис поморщился. Он пожал Эфернусу лапу и сказал: «Рад вас видеть, но нет, я не вернулся».
«Жаль», — признался Эфернус, — «мне нравились ваши занятия».
«Ваши занятия?» — Артур изумленно посмотрел на Улиса. «Вот так номер! Тот действительно не учился в сумрачном кампусе. Все гораздо круче. Он там преподавал».
«Улис вел у нас основы авантюризма», — пояснил Эфернус. «А потом почему-то ушел».
«Почему-то?» — Улис покачал головой. «Я узнал, что ученики используют знания, полученные на моих занятиях, исключительно для наживы, и что они с легкостью сами вытворяют все то, от чего я учил их защищаться».
Эфернус пожал плечами. «И что? Авантюристы поступают так испокон веков».
Улис махнул лапой, давая понять, что говорить на эту тему он не хочет, а хочет на другую.
«Кстати, о веках. Мне сообщили о вашей долгой жизни, Эфернус. Признаться, я заинтригован. Позволите задать вам пару вопросов?»
Эфернус кивнул, и Улис спросил:
«Вот вы так легко одеты. Вам не холодно? Может, у вас есть пальто, скажем, поношенное?»
«Нет».
«А флейта? Флейта у вас есть?»
«У меня есть лира, но она греет только душу».
Артур с недоумением наблюдал за странной беседой двух лисов.
«О чем это они? Какое пальто? Какие флейты и лиры? Почему Улис задает такие странные вопросы?»
А вот Эфернуса они, похоже, не удивляли.
«Дорогой Улис, я догадываюсь, к чему вы клоните, но вынужден вас разочаровать. Я всего лишь вечный студент».
«Надо же», — подумал Артур, — «они друг друга понимают».
«Ну как за них не порадоваться? И ведь наверняка не признаются, о чем речь».
«Так пусть беседа станет понятна всем».
«Улис хочет что-то узнать про юного мудреца», — сообщил он.
«Да я, собственно, еще вам, Артур, рассказал все, что помню. Мне нечего добавить». Разве только что именно после встречи с Галактикусом и его потрясающими знаниями я решил посвятить века учебе.
«Не надо ничего добавлять», — сказал Улис. «Я просто хочу его увидеть. Артур упоминал некую фреску. «Из храма Посейдения», — понимающе кивнул Эфернус. «Конечно, сейчас покажу. Минутку. Вот эта иллюстрация». Улисс разглядывал фреску, изображавшую бога Посейдения и юного мудреца Галактикуса Взломайтуса, всего несколько мгновений, после чего довольно улыбнулся и поднял голову. «Спасибо, Эфернус. Вы нам очень помогли. До свидания и успехов в вашей вечной учебе». Он решительно повернулся и зашагал к выходу. Артур скомканно попрощался с вечным студентом и поспешил за Улиссом. «Что вы такого увидели?» — спросил кот уже на улице. «Артур, как по-вашему, на кого похож юный мудрец с фрески?» — спросил в ответ Улисс, продолжая улыбаться. «На робота. Я еще в тот раз заметил, но решил, что это чушь». «Чушь? Может быть. Только помните, что я сказал, когда предложил создать губителя вселенных для отправки в прошлое?» «Конечно. Что это я сам, о том не подозревая, подал вам идею. Только не признались, что это значит, и обещали объяснить, когда проверите, осуществимо ли это». «Я проверил, Артур. Осуществимо. 2000 лет назад именно это и произошло. Ваш маскировочный костюм. Вот что натолкнуло меня на идею. Мы отправим в прошлое робота». Артур остановился, как вкопанный, и вытаращился на Улисса. Утром в 3-й Б-класс, прямо посередине первого урока, вошел Лис. Он представился Улиссом и попросил внимания. Казалось, его даже не смутила сцена, которую он застал в классе. Константин сидел за партой, в окружении тетрадей и учебников, а у доски толпились дети с указками. Вроде как это они учителя, а Константин ученик. Выглядел он несчастным. При виде Улисса кот было воспрял духом, но понял, что дело пахнет ужасным разоблачением, и не воспрял. Ребята не скрывали, что удивлены появлением незнакомого взрослого лиса. «Вы кто такой?» — четко сформулировал общее недоумение котенок Андрей. «Я друг Константина», — сказал Улисс. «Предлагаю всем сесть, так будет удобней». Ребята адресовали молчаливый вопрос Константину. Принять им предложение лиса или прогнать его с позором? «Принять», — невесело ответил Константин, хотя и понимал, что ему вот-вот влетит за нарушенное обещание. Ребята расселись и заинтригованно уставились на Улисса. Особенно заинтригованно уставились на Улисса девочки. «Обойдусь без предисловий», — сказал лис. «Хотели бы вы спасти инопланетянина, отправив в прошлое робота, похожего на котенка?» «Конечно!» — закричали ребята. Улисс удовлетворенно кивнул. «Насколько же с детьми проще, чем со взрослыми?» «Отлично. Тогда все, что вам нужно сделать, разобраться с машиной времени и построить робота, похожего на котенка. Пошли». На этот раз энтузиазма не последовало. «Куда пошли?» — недоумевали третьеклассники. «Вы серьезно, что ли?» «Конечно, серьезно. Вы единственные звери на Земле, которые могут справиться с этой задачей». «Мы?» «Именно. Ваш коллективный разум». Медленно, но неотвратимо все взгляды обратились к Константину. Кот поежился, вспомнил, что лучшая защита — это нападение, и бросился в атаку. «Ну да, я ему рассказал. Да вы хоть знаете, что поставлено на карту? Эх, вы не знаете, что поставлено на карту, а смотрите. Вот если бы знали, что поставлено на карту, то не смотрели бы». «Константин говорит правду», — сказал Улисс, и внимание аудитории снова переключилось на него. «Давайте я расскажу, в чем дело, и тогда вы решите, станете ли использовать свою уникальную способность для хорошего дела или нет. Итак, есть один мальчик. Зовут его Ян. Но кое-где в космосе он известен как губитель вселенных». К концу рассказа ребята начисто забыли про нарушенное Константином обещание. Они рвались сию же секунду на помощь Яну, Земле и Вселенной. Когда прозвенел звонок, и директриса, госпожа Циркюль, озадаченная отсутствием на перемене третьеклассников-бэшников, заглянула в пустой класс, ее удивленному взгляду предстала надпись на доске. «Ушли спасать мир, будем не скоро. Это, знаете ли, время занимает». Госпожа Циркюль схватилась за сердце. «Ребята отправились спасать мир! Только бы у них получилось».
Улисс и профессор Интегральский стояли на веранде профессорской дачи, облокотившись о перила и наблюдая за сараем, в котором хранился инопланетный космический катер. В сарае царило оживление. Третий Б и Константин, объединенные коллективным разумом, познавали тайну загадочного летательного аппарата и параллельно сооружали из подручных материалов робота. Впрочем, в отличие от Улисса, профессор не знал ни о коллективном сознании третьеклассников, ни, соответственно, об их феноменальных способностях. Поэтому он в очередной раз недоверчиво спросил. «Школьники?» «Школьники, Улисс?» «Школьники, школьники, профессор», — в очередной раз ответил Лис. «Я думал, вы приведете специалистов». «В какой области специалистов, профессор? Конструкторов машин времени?»
«Нет, конечно. Но это не объясняет, почему именно школьники».
Ответить Улисс не успел, потому что в этот момент из сарая показался Константин. С несвойственной для него печатью глубокой задумчивости на морде кот поднялся на веранду и сообщил.
«Катер действительно может перемещаться во времени. Мы обнаружили тахионный двигатель, способный на импульсной тяге через червоточину разогнать катер до скорости выше скорости света. Тогда через искривление в пространстве времени аппарат будет двигаться по временной оси в обратном направлении к заданной точке координат».
«Улисс, ты чего на меня таращишься?» «Константин, слышал бы ты себя со стороны. Такое чувство, будто в тебя кто-то вселился. Ты хоть слово понял из того, что сказал?»
«Нет», — признался кот. «Но слова прикольные, признай».
Интегральский помахал лапой, привлекая внимание.
«Так что, машину времени можно запустить?»
«Не так быстро, профессор. Сначала надо починить выключатель. Ведь что может быть быстрее скорости света?»
«Что?» —
хором спросили Лис и Доберман.
«Скорость испуганного света. А что может испугать свет?»
«Выключатель. Да не абы какой, а гигантский выключатель. Ну, я пошел работать, надо помочь нашему воображаемому муравьеду разобраться с этим крутым механизмом».
«Постойте!» — воскликнул окончательно сбитый с толку профессор. «Что значит «воображаемому муравьеду»?»
«У ребят есть несуществующий одноклассник», — пояснил Константин. «Толковый, малый и вообще отличный парень. Он уже подсказал, как собрать робота. Каркас, кстати, готов. Мы сейчас работаем над искусственным интеллектом. Понятия не имею, что я только что сказал».
«Управитесь до срока?» — обеспокоенно поинтересовался Улисс.
Кот уверенно кивнул.
«А мы можем посмотреть на робота?» — возбужденно спросил профессор.
Это звучало так искренне и по-детски, что Улисс невольно улыбнулся.
«Почему бы и нет?» — милостиво согласился Константин. «Пойдем».
Когда они вошли в сарай, работа там моментально прекратилась. Ребята одновременно обратили взгляды на Улисса с Интегральским и хором произнесли. «Привет, у нас все в порядке, работа идет. Вы пришли посмотреть на робота?»
От этой синхронности у профессора отвисла челюсть. Да и Улисс, несмотря на то, что был к подобному готов, почувствовал, как по шкуре пробежали мурашки.
«Да, хотелось бы взглянуть», — ответил он.
Группа школьников у дальней стены расступилась, и взглядом изумленных Улисса и Интегральского предстал котенок, ростом и внешностью вполне сравнимый со своими создателями. Только вот стоял он совершенно безжизненно, и голова у него была почти квадратная.
«Мы его еще не включили», — хором объяснили ребята и Константин.
«Фантастика», — прошептал Интегральский.
«Ну что ж», — с удовлетворением подумал Улисс, — «похоже, все камни на краю. Даешь камнепад».
«Думаем, как его назвать», — продолжал третий Б. «Робокот или Котобот?»
«Робокот нам больше нравится». Улисс медленно покачал головой.
«Мы назовем его Галактикус Взломайтус».